свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я думаю, наша сборная выиграет. Другого выхода у российских футболистов просто нет, заявил глава счетной палаты России Сергей Степашин корреспонденту «Комсомольской правды» накануне решающего матча в Словении. «Почему вы так считаете?» – поинтересовался корреспондент. «Я сегодня встречался с послом России в ЮАР Анатолием Макаровым. Власти страны уже официально пригласили его на жеребьевку группового турнира и для поднятия российского флага. А это значит одно – мы обязательно должны выиграть у Словении». И хотя Сергей Степашин сказал, что другого выхода нет, однако же вчера другой выход все-таки нашелся. Сборная России проиграла, точнее сказать, сегодня по московскому времени проиграла в 12:30 ночи. Жеребьевка в ЮАР пройдет без участия посла Макарова. И как теперь жить? Вот вопрос, главный вопрос нашей сегодняшней программы. Как влияют на ваше здоровье, настроение, производительность труда, успехи или проигрыши российской сборной по футболу? Это вопрос вам, уважаемые слушатели. Пожалуйста, пишите нам смс по номеру +7 903 743 2801, а также присылайте пейджерные сообщения на номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ох, да, а делиться своими уже устными впечатлениями от вчерашнего матча и с проекцией на дальнейшую вашу жизнь можно будет во второй части программы. И представляю вам наших гостей. С нами в студии журналист, издатель, продюсер, создатель журналов, фильмов, телепередач о футболе Александр Вайнштейн. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Добрый день.
С нами на связи руководитель информационного вещания Первого канала и страстный футбольный болельщик Кирилл Клеймёнов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Кирилл
Добрый
не день. В студии с нами сегодня, но у него уважение. Причина. У него новая форма гриппа, уважаемые москвичи, армянский грипп. Но лечится он так же, как наш, правда же, Кирилл?
Ну, правда, надо сказать, что это не совсем научный термин, армянский грипп, но заболел я в Ереване, правда.
Ничего, мы вам приклеим.
С учетом того, что мы на радио, да, сочетание армянский грипп, армянское радио, это смешно звучит.
Да, очень хорошо, очень хорошо. И вопрос к вам обоим, уважаемые гости. Начну с Александра Вайнштейна, раз он в студии. Как вы это пережили вчера?
Ну, если честно, я вчера переживал и даже болел, потому что был период, когда ты просто созерцаешь футбол, но это не затрагивает эмоции и душу. Вчера мне очень хотелось, чтобы наши ребята вышли, хотелось и за Хидинга, хотелось и за ребят, потому что я понимал, что в данном составе и состоянии сборная, конечно, может быть и не в оптимальном, в оптимальной форме находится, но я был уверен, что если бы наши вышли, то Хидинг бы довел сборную до тех кондиций, которые могли бы помочь нашей сборной достойно выступить на чемпионате мира. Но случилось, как случилось, и мне кажется, в любом случае надо поблагодарить и ребят. На мой взгляд, они бились, и бились честно, что бы сейчас ни говорили. И обязательно надо поблагодарить и Хидинга, и Корнеева, и Бородюка, потому что проделали они работу очень большую, и в дальнейшем я об этом скажу, мне кажется, это вообще особое место Хидинг занимает в нашем футболе. Поэтому, мне кажется, сейчас не надо устраивать никакой истерики, истерии. Ну, как вы сказали, вот в начале, в метро раньше писали, нет выхода, а напротив писали, выход с противоположной стороны. Ну, вот надо, значит, с противоположной стороны выйти и думать о будущем. А о чем думать? Вопрос очень серьезный, я думаю, что мы в этой передаче их затронем.
Обязательно. Кирилл Клеймёнов, что вы вчера, какие слова про себя или вслух произнесли после окончания матча?
Ну, я не ругался, потому что, в общем, это футбол, и проигрывают самые великие команды, и в самые такие драматические моменты история футбола переполнена ими. Если честно, я думаю, что самая большая потеря, которую мы можем вот ощутить в связи с этим несчастьем, это уход Хидинга. Вот, и с моей точки зрения, это самое плохое, что может случиться, потому что он очень много сделал для футбола, для нашего, и самое главное, что с ним связана реформа футбола, целая система. И вот, по-моему, все это может заглохнуть, если вдруг по каким-то причинам там РФС расстанется с этим человеком. Поэтому я, конечно, всем сердцем за то, чтобы голландец оставался с нами. И это, с моей точки зрения, на сегодняшний день наша единственная надежда на возрождение футбола и выход его действительно на тот уровень, который он должен занимать.
Кирилл, может быть, все наоборот? Может быть, вот уже его потолок и был достигнут, нет, а мы этого не хотим понять уже и смириться? И, может быть, что-то пойдет наоборот?
Лен, дело
сдвиг
в том, что,
будет какой-то.
Дело в том, что Хидинг условием своей работы в сборной ставил не только, так сказать, там, как свободу действий как тренера главного и так далее. Он еще и, в общем, с его легкой руки начали заниматься там детским футболом, там, развернулась программа строительства искусственных полей, там, школ и так далее. И вот это все очень-очень важно, если говорить вообще о сборной. Болельщики, которые следят за перипетийным футбольным полем, чаще всего вообще про это не задумываются. Им нужен вот результат, красивая игра и, конечно, победа. Но все это невозможно без базы, без основания. Вот Хидинг как раз тот человек, который эту работу запустил. Она очень долго находилась в совершенном забвении. А тренер просто замечательный. Команды проигрывают, это случается. Там, я не тренер, и исключительно болельщик. А у нас, знаете, как вся страна разбирается в футболе и может комментировать, что не так сделал тренер, кого надо было выпускать на замену, кого надо было ставить, какую тактику использовать.
И ничего, но... пусть бы комментировала себе, может быть, даже ее послушают однажды.
Тренер он замечательный.
Это правда, Кирилл. Он очень хороший тренер, но мне кажется, при всем уважении к нему, и я действительно считаю, что он очень существенный вклад внес в наш футбол, в первую очередь тем, что изменил менталитет и стиль отношений с игроками. Вот это, вот, на мой взгляд, самое конечно, важное его достижение, конечно, да. Но, с другой стороны, сводить все к его личности было бы абсолютно неправильно, тем более я абсолютно убежден, что главный тренер сборной не должен заниматься теми вопросами, которые...
Я как раз хотел сказать, что, может быть, его министром спорта назначить.
Нет, министром спорта его назначать тоже не надо, да. Там должна работать, конечно, совершенно другая структура, и я думаю, что он был не один в этих аспектах, о которых вы говорите, и немножко раньше они тоже начались. Я считаю, что вот в постсоветском российском футболе есть два человека, которые, на мой взгляд, абсолютно историческую роль сыграли, которые, может быть, до конца еще не поняты. Это Абрамович и Хидинг. Причем Абрамович сыграл историческую роль и в мировом футболе, что тоже, может быть, немногие понимают, потому что вот сам факт его прихода с таким неограниченным финансовым ресурсом, он немножко изменил точку зрения и угол зрения на эту историю. Уже после него пошли американцы, пошли арабские большие деньги в мировой футбол. Можно говорить, хорошо это или плохо, это тоже все неоднозначно. Но, безусловно, для продвижения российского футбола, для изменения точки зрения серьезных людей с серьезными деньгами, большого бизнеса, вот приход Абрамовича в футбол для российского футбола был, конечно, позитивным. И абсолютно в ряду великих наших футбольных деятелей, таких как Качалин, Якушин, Бесков, Лобановский, я бы, конечно, поставил Хидинга, потому что, еще раз говорю, он показал, как можно с учетом человеческих отношений, не вопреки им, а с учетом человеческих отношений, все равно очень прилично играть. И вот в этом его большая заслуга.
Ну, может быть, вот вы же сказали в прошедшем времени, они сыграли свою роль. Может, уже и точку и поставить. Знаете, что так все боятся расстаться с Хидингом?
Тут вообще, я считаю, вопрос гораздо шире стоит. Тут надо говорить вообще не о Хидинге как таковом, надо говорить о тенденциях. Тенденции, которые сейчас наметились. А что определяет тенденция? Тенденция определяет нравы, вот как мне кажется. Вот какие нравы, такие тенденции. И тенденции эти очень настораживающие, и часть из них очень разрушительных. И вот если мы сейчас об этих тенденциях думать не будем, я думаю, что мы можем зайти в тупик.
Мы подумаем об этих тенденциях сразу после анонса.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем итог вчерашний, печальный для российской сборной. Она не поедет на чемпионат мира по футболу. И как теперь жить, мы тоже думаем. С вами в студии Александр Вайнштейн. И с нами на связи Кирилл Клеймёнов. Пожалуйста, Александр, вы сказали о том, что...
О тенденциях, да.
Вот о разрушительных тенденциях.
Да, которые наметились, такие, которые, да, наметились, которые могут стать разрушительными. Мне кажется, что вообще главный вопрос, который надо сейчас задать, вот футбол, это про ради чего. Вот ради чего все прикладывают усилия к тому, чтобы футбол развивался. Футбол был изначально задуман как демократичная, добрая игра. Она должна, в принципе, доставать положительные эмоции и радость. И когда я говорю о проигрышах, о разочарованиях, в принципе, это тоже нормально, это тоже составная часть футбола. Но футбол не может стать местом выплеска агрессии, плебейства, хамства, неуважения. Вот то, что мы наблюдаем на российских стадионах очень часто. И вот эта тенденция, она очень и очень тревожная, потому что эти нравы, они в чем-то характеризуют все состояние нашего футбола. Это вообще не имеет никакого отношения, вышла бы наша сборная на чемпионат мира или нет. У меня в свое время, еще 10 лет назад, после чемпионата мира во Франции, была статья в московских новостях, которая называлась «Не до футбола», когда в стране вообще действительно никого не интересовало, что с футболом происходит. Потом была статья, которая называлась «Для тех, кто хочет оставаться в дураках» или «Лицемерие», которое всех устраивает. Это когда, в принципе, все понимали, но друг другу врали. Это было еще до прихода Хидинга в российский футбол. И вот сейчас, если бы я эту статью писал, она вот скоро будет готова, я бы назвал ее такой полутупик, потому что если мы сейчас не разберемся с этими тенденциями, мы можем скатиться в очень такую хаотичную обстановку, из которой очень долго будем выбираться. Вот что я имею в виду. Мне кажется, уровень футбола таков, каков уровень разговора в стране. И вот это такой во многом дилетантско-агрессивный стиль, который в последние годы и спортивной прессой, и телевидением, и болельщиками навязывался стране, мне кажется, он очень вреден, потому что он не оставляет никакого места очень серьезному, грамотному, профессиональному, широкому разговору о футболе. А без такого обсуждения, так как футбол стал, в общем, очень серьезной индустрией, огромной отраслью, где обороты сопоставимы с любыми серьезными отраслями, вот без такого серьезного, широкого разговора, обсуждения всех проблем, ну, уже все, уже не обойтись. Нельзя все время ограничиваться лозунгами «Без права на ошибку», «Родина мать зовет» и так далее. Это вообще не про футбол, давайте это про саперов.
Да, давайте тогда Кириллу Клеймёнову по работе этот вопрос, конечно, передавать. И я, Кирилл, но сначала о своем хотел спросить, правильно ли, что телевидение так истово настраивает людей на победу? Вот свое удивление. Совершенно не готовит их к самой возможности поражения, и отсюда даже депрессии. Вот эти срывы безумные, которые в Москве случились в 2002 году, когда машины громили от того, что там матч проиграли в ходе этого чемпионата мира по футболу. То есть каждый раз одна и та же история. Сначала вот эта истерика, эти интервью, эти лозунги, вот Степашины, которые говорят ни шагу назад, с Москвой начинают 41-го года сравнивать, а потом... Как вот тишина, и на фоне этой тишины люди спиваться начинают, я и такое читала. Вот что вы скажете, правильно ведет себя пресса в этом смысле?
Безусловно, неправильно. Безусловно, я своим сотрудникам все время, когда мы готовим репортажи, анонсирующие там какие-то ключевые матчи, говорю, ни в коем случае, чтобы не было вот этих криков болельщиков в кадре, что мы победим со счетом там 3-0 там, или там 4-0, там, вот уходите от этого, ни в коем случае, потому что, ну, во-первых, знаете, известная вот эта формула «накаркайте», да, там, во-вторых,
«сглазите». «Сглазите», конечно, да, сглазите, конечно.
Во-первых, конечно, это любой болельщик, он, в общем, ну, как правило, человек суеверный и всегда этого избегает, так сказать, в разговорах вот там даже с друзьями. И вы правы в том, что создавать вот эти излишние ожидания чревато всегда. Другой разговор, что, конечно, там те телекомпании, транслирующие матчи, заинтересованы в максимальном рейтинге, им надо разогревать это событие, но делать это надо с умом. Там,
с чувством меры.
По возможности тактично, конечно, да. Но здесь пафоса тоже сложно избежать, скажем, вот были ролики на канале, там, анонсирующий матч со словенцами, там, момент истины и так далее. Ну, действительно, момент истины.
Ну, это вот правда.
На этом этапе это момент истины, да. В общем, нет права на ошибку. Да, действительно, нет права на ошибку. Вот ошибка была совершена, вот теперь мы пожинаем ее плоды, что называется. Но я, безусловно, с вами согласен, что создавать вот эти чрезмерные ожидания глупо, а временами и даже опасно.
Конечно. Я, знаете, когда вот у всех свои эмоции, да, но когда я видела, посмотрела вчера, как стоят футболисты российские, а тут президент на трибуне, мне было жалко их безумно. Я вот этот груз ответственности, который висел на их плечах, просто физически сама ощущала до слез.
Да. Вот ну, я с Кириллом совершенно согласен. Понимаете, вот при всем при этом, вот это может быть во многом из-за того, что вот такая идет действительно патриотическая, агрессивная риторика. Вот я абсолютно с Кириллом согласен, понимаете? Вообще не надо забывать, что это профессионалы. Это их работа. Другое дело, хорошо они эту работу сделали или нет. Но вчера они сделали ее плохо. Это ни в коем случае не значит, что мы должны их, значит, сейчас уничтожать, обвинять и так далее. Но это действительно их работа. И, честно говоря, я бы вообще не преувеличивал значение и влияние футбола на политику, а политики на футбол. Есть несколько примеров и с московским «Спартаком» в его рассвете, и с киевским «Динамо» в его рассвете, когда пытались использовать этот клуб в политической борьбе, и то, и другое закончилось провалом. Нет прямой корреляции и линейной зависимости от того, кто за кого болеет и кто за кого голосует. Это совершенно две разные вещи. Но что важно, что футбол действительно не театр, и игра – это не балет, но стадион не может стать отстойной чашей, где все позволено. Вот если говорить об одной из тенденций, которая меня очень тревожит, и мало кто на нее обращает внимание, а мне кажется, вот она как раз может стать одной из разрушительных, это то, насколько агрессивно сейчас стали болельщики вести не то, что по отношению друг к другу, что тоже совершенно недопустимо, а к игрокам. То есть всегда футболисты во все времена, они были кумирами. Их можно было любить, критиковать, но их никогда нельзя было, и никогда этого не было, оскорблять, унижать или вообще, даже страшно подумать, физически воздействовать. Вот сейчас это начало происходить. Это происходило с Быстровым. Это чуть не произошло.
Вчера бросили во вратаря российской сборной.
Ну, нет, это болельщики. Я как раз говорю про наших болельщиков, понимаете? И вот это отношение и изменение вектора болельщиков, что они становятся не просто агрессивной массой, уже нельзя говорить о любителях футбола, о ценителях футбола, которые семьями ходят на стадион. Они уже не ходят, потому что практически все стадионы заполнены достаточно молодыми и достаточно агрессивными людьми. Но они уже к футболистам начали выражать хамское свое отношение. И вот это, на мой взгляд, чрезвычайно опасно, потому что вместо того, чтобы созерцать футбол, эти люди начинают себя чувствовать и считать игроков их собственностью. Они приватизировали право распоряжаться судьбами футболистов, их контрактами.
Простите, а кто должен их воспитывать?
Нет, вот сейчас мы к этому придем. Да. И мне кажется, что вот это очень-очень опасная тенденция. Сейчас ее не остановить, это как цепная реакция пойдет. Воспитывать, не знаю, кто их должен. Я знаю, что, мне кажется, должны были бы сделать люди, которые к футболу причастны. Мне кажется, что надо очень жестко и очень твердо заявить, что это недопустимо. Заявить всему сообществу игроков, заявить всему сообществу тренеров, заявить всему сообществу функционеров футбола. Надо дать этим болельщикам понять, что тогда будут играть без зрителей. Нельзя у них идти на поводу. Нельзя идти на поводу у хамства, невежества и агрессивности.
Мы согласны. С этим согласны. Но есть еще один вопрос о болельщиках. И хотела бы я услышать вашу версию, почему, с чем вы это связываете. Мы теперь уже знаем, что Украина и Россия братья навеки и вместе в горе и в радости со вчерашнего дня, особенно в горе. То есть траур такой же на Украине, как и в России сейчас. Вчера по каналу РЕН-ТВ все, кто догадался посмотреть матч Украины с Грецией, наблюдали полупустой стадион в Донецке. Это просто фантастика. Полупустой стадион.
Это не фантастика.
Почему? И второе, что я слышала, что на матч России со Словенией тоже не удалось продать там какое-то достойное количество билетов. Это еще что за новости?
То есть люди уже не идут. Я знаю, на Россию и Словению имеется в виду в Москве, когда был матч.
В Москве
был матч, стадион был практически полный. А на Украине там действительно возникла ситуация, но это их локальная местная ситуация. Я не думаю, что нам надо в это вмешиваться по поводу цен на билетов, по поводу недомолвок между Суркисом, президентом Украинской Федерации и Ахмеровым, президентом «Шахтера» и владельцем стадиона. Ну, видимо, были такие большие цены, что люди не смогли себе позволить. Но я бы вот не акцентировал на это внимание, нет, потому что, понимаете, тут есть гораздо более фундаментальные вещи. Потому что вот мне кажется, что все-таки самое главное – это создать среду, которая бы генерировала конструктивные, позитивные решения, а не все время замыкалось на ежесекундных проблемах, попали, не попали.
Да, да? Давайте тогда спрашивать у вот человека, прочим, ответственного
вот Кирилл,
за эту среду.
Кирилл,
вот
я думаю, меня поддержит. Да, вот представьте на секунду, ведь футбол, вот при всей мудрости, это попал, не попал. Да, вот представьте на секунду, что вчера, даже когда мы были в десятером, даже когда мы были в девятером, мог попасть Жирков, мог попасть Березуцкий. И что бы сегодня вся страна писала? Она писала, что наши герои, несмотря на то, что остались в десятером, несмотря на судью, они пробились, они выдержали и так далее. А это вопрос одного удара. А что тогда говорить Трапатоне, тренеру ирландцев, которые с французами играли? Ну, наполнительное время Анри рукой остановил мяч, отдал пас, и французы забили гол. Ну, в футбол можно играть как угодно, но рукой в футбол играть нельзя. Вот если бы Анри вчера признался в этом, это, наверное, наивно звучит. Он бы стал, на мой взгляд, великим футболистом. А он себя повел как Марадона. На мой взгляд, подло. Вот цена одного движения и одного удара, и одного судейского свистка. Чем ирландцы, что вот ирландцам делать в раздевалке, что делать в Трапатоне? Вот это вопрос вечный, это вопрос честности, нечестности, подлости, благородности. Вот об этом надо говорить.
Давайте я спрошу, во-первых, у Кирилла, согласен ли он с тем, что российский болельщик стал агрессивнее, первое. И второе, вот вашу идею о том, как организовать в стране цивилизованную дискуссию о футболе, вот эту общественную дискуссию, как ее создать, эту атмосферу нормальную, в которой можно было бы это все обсуждать. Ваше мнение, Кирилл, пожалуйста.
Я согласен, что болельщик стал агрессивнее, безусловно, хотя мы видим примеры такой агрессии не только в России, но и там и в итальянском футболе, еще где-то. Но я бы еще обратил внимание вот еще на какой аспект по части агрессии.
Кирилл, извини, но там никогда не переходит на игроков это. То есть они могут быть агрессивны, но никогда это не переходит на хамство и физическое воздействие на игроков.
Ну и российские истории за границей, к сожалению, случаются. То, что происходило с Быстровым, хотя я болельщик «Спартака», не буду скрывать, это чудовищно в «Зените», вот когда его подвергли такому остракизму, и хотя он игрок, конечно, великолепный, и там вернулся в свой родной город. Это, безусловно, беспредел. Но вот помните, в Самаре произошла печальная история, когда после странной игры «Крыльев» с «Тереком», которую самарские болельщики посчитали сданной, сгорели машины, так сказать, там ряда игроков, которые там вроде как были виноваты в сдаче этой игры. Футбол наш, конечно, мягко выражаясь, нечистый. Да? Масса сомнительных историй, масса примеров, когда владельцы команд рассказывают про то, как звонят губернаторы, так сказать, губернаторам и обсуждают, как нужно сыграть, да, и что нужно для этого сделать, и как потом зачесть, так сказать, в ответ что-то и где-то. В общем, и конечно, это обман. Это обман, и когда люди чувствуют себя обманутыми, они, в общем, идут на какие-то шаги.
Вопрос о нравственности и безнравственности,
да,
правильно?
Да, конечно. Футбол надо все равно предпринимать шаги по его очищению. Надо придумывать там меры, которые защитят игру вот от такого влияния извне. Это первое.
Кирилл, извините, а второе мы уже после краткой сводки новостей. Ладно, мы на 2 минуты прервемся на новости. Я также объявлю, что в 7 часов программа «Время гостей» придет Сергей Романенко, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, и Ирина Кобринская, ведущая научный сотрудник ММО РАН, и они поговорят с Виталием Портниковым о мире 2020 года российской центрально-восточно-европейской перспективы. Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на смертную казнь в России был введен 10 лет назад, до тех пор, пока по всей стране не начнут работать суды присяжных. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин по подозрению в причастности к хищению почти миллиарда рублей.
В Ялте сегодня пройдет встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Киргизии освободить активистов правозащитного движения Бахрома Хамроева и Изатилу Рахматалиева, которые были задержаны 18 ноября в местном офисе Киргизской службы «Радио Свобода». В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Будут обсуждаться кандидатуры на пост первого главы Евросоюза. Кроме того, лидеры стран ЕС намерены утвердить секретаря Европейского Совета по международным делам, который будет координировать внешнюю политику Евросоюза. В Кабуле сегодня прошла церемония инаугурации президента Афганистана Хамида Карзая. Он стал главой государства на второй пятилетний срок. США 8 декабря направят в Северную Корею специального посланника Стивена Боцворда, чтобы убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров по его ядерной программе. Израильская авиация нанесла сегодня удар по фабрике по производству оружия в секторе Газа. Как сообщило израильское командование, разрушены также два туннеля, по которым с территории Египта осуществлялись нелегальные поставки оружия палестинским боевикам.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Как влияют на ваше здоровье, настроение, успехи на работе? Вот, в свою очередь, успехи или неуспехи российской сборной по футболу? СМС ждем на номер +7 903 743 2801, 660-1055. Это абонент «Радио Свобода» пейджер. И в этой части программы нам можно звонить на номер 8 800 222 12. Это телефон единый и бесплатный для всей страны. С нами в студии журналист, издатель, продюсер Александр Вайнштейн. С нами на связи руководитель информационного вещания Первого канала Кирилл Клеменов. Кирилл, пожалуйста, вы сначала вы сказали о том, что думаете о российских болельщиках, а теперь, видимо, о том, как сделать все-таки, вот как создать в стране цивилизованную атмосферу для обсуждения футбольных проблем.
Возможно, первое связано со вторым. Я просто считаю, чтобы закончить тему вот агрессии, да, со стороны болельщиков на трибунах, я считаю, что тех, кто причастен к разворачиванию там нецензурных, непристойных баннеров оскорбительного характера, по отношению, неважно, к игрокам или к другой команде в целом, надо просто не допускать на стадионы. И сделать это несложно. Стоит система видеонаблюдения. Как правило, болельщики все-таки, все это происходит в организованных секторах, где те или иные, так сказать, группы, там Спартаковская фратрия, там Невский фронт, если мы говорим о Зените и так далее, им запрещать вход на стадион там на 2, на 3 года, на 5 лет. Если это вопиющий случай, как был с Яшиным в прошлом году, просто вопиющий, чудовищный, то пожизненно. И, вы знаете, это действенно, потому что болельщику важно находиться, в общем, в этой среде и смотреть футбол на стадионе. Это должно быть эффективно. Но надо создавать вокруг вот подобных вещей атмосферу, вот просто, ну, нетерпимость – неправильное слово, наверное, в данном случае, но это должно быть невозможно. Это должно быть невозможно. Понимаете, мне стыдно, когда я вижу на спартаковских там трибунах нецензурщину по отношению там к уважаемой команде, так сказать, там, гостей. Это невозможно.
Кирилл, извините, я, наверное, единственный из всех слушателей «Радио Свободы», который не знает, что произошло с Яшиным. Простите, ради бога, а что это за история? Яшин, это вот, какой Яшин?
Александр, да. Лев Яшин.
Все знаю. Было написано,
буквально было написано.
Да, всю эту историю я, да ужасно. Я думала, болельщик какой-то еще с этой фамилией.
Возможно, надо для слушателей пояснить, в чем дело.
Да, давайте, хорошо.
Саш, вы помните, да, этот банк?
Да, конечно, да. Но там
был... Вы помните, что о нем было написано?
Да, там... Было это связано с тем, что Яшин уже, к сожалению, не с нами.
Это в таких словах.
Да, я не хочу по радио слова произносить, да, вот, да, это действительно оскорбительно. Ну, так вот, я думаю, что их даже болельщиками нельзя называть. Вы знаете, я вот разговариваю иногда с руководителем клубов, с владельцами клубов, и у них немножко странная позиция. Один из них мне сказал очень точную фразу, но она, конечно, не все объясняет. Он говорит: понимаешь, в чем все дело? Вот можно как угодно к ним относиться, но для нас это часть жизни, а для них это вся жизнь. Но это же не значит, что можно все позволять. И вот это опять вопрос ментальности и вопрос смены его с минуса на плюс, потому что вот есть какие-то практические вещи, которые, мне кажется, можно сделать, и это несложно сделать в российском футболе, как бы они наивно не звучали, но очень многие позитивные тенденции начинаются с наивности. Вот надо подумать, вот все эти проблемы с коррупцией, с судейством, с трансферами, с зарплатами, с неадекватностью поведения болельщиков, вот какие институты футбольные могли бы их решить? Совершенно очевидно, что ни Российский футбольный союз, ни профессиональная футбольная лига, при всем к нему уважении, в настоящее время не обладают ни человеческим, ни организационным, ни экономическим ресурсом, чтобы очень жестко противостоять тем явлениям, которые, может быть, рождаются вокруг клубов. Значит, единственный, на мой взгляд, институт, который мог бы очень жестко все это дело поправить, это владельцы клубов. Потому что на сегодняшний день наконец-то создалась ситуация, когда в футболе есть и большие деньги, и очень серьезные люди, которые руководят очень серьезными компаниями, понимают и в бизнесе, и в менеджменте, и в очень многих вопросах, которые касаются футбола.
И что, вот посадить их в футбольную власть?
Нет, не футбольную власть, нет. Это можно сделать так же, как сделано в NBA, допустим. Надо создать совет владельцев клубов, как наивно не звучало. Надо их заставить сесть за один стол, надо их заставить или убедить их подписать какой-то меморандум или какое-то соглашение, именно подписать, и именно реальных владельцев клубов, где были бы оговорены правила, что можно делать, что нельзя делать. Потому что на самом деле ведь в футбольном мире он очень кастовый, там все про все знают. Знают, какие судьи берут, какие не берут, кто дает, кто не дает, кто продает игры, кто не продает игры, какие губернаторы приходят в раздевалку и просят отдать игру, какие не приходят. Это владельцы все знают. Проблема в другом. Их всего-то серьезных 7-8 человек, они не могут по каким-то причинам или не хотят из каких-то личных амбиций друг с другом сесть за стол и договориться. А это крайне важно. Это единственная возможность как-то начать менять эту среду. И вот если они между собой договорятся, что выяснили про какого-то судью, кто брал, кто давал, пожизненная дисквалификация. Есть оскорбление футболистов, реакция. Это они все занятые люди. Но я еще раз говорю, это работает в очень серьезных футбольных
структурах. Кирилл, вам это не напоминает попытки создать кодексы этики среди руководителей каналов, главных редакторов газет, которые садятся, подписывают, а потом нарушают свое удовольствие?
Конечно.
Да, и вы тоже хорошо это знаете, Александр.
Конечно, ну пусть Кирилл ответит, я потом добавлю.
Да, пожалуйста, Кирилл.
Конечно.
Вы верите в эти кодексы этики между владельцами клуба?
Дело не в том, верить или не верить. Дело в том, что если я сижу за одним столом с человеком, и мы все очень серьезные люди, да? И мы друг друга обманываем, можем один раз, второй раз. Но третий раз само сообщество уже скажет. Или я же говорю о том, что это может звучать наивно.
Ну, так наивно, я вам уже параллель привела, что сообщество молчит, а они обманывают.
На сегодняшний день нету другого института и другой силы в российском футболе, который может принципиальнейшие вопросы, о которых все знают, реально технически начать решать. В том числе вопросы те, которые касаются и коррупционной части, и договорных игр, и всего остального.
Хорошо, вы двинули эту идею, а что думает Кирилл? Это что в этом?
Я уверен, что договариваться нужно, это единственный способ. Я вообще верю в общественный договор, верю. Просто несоблюдение, так сказать, правил игры, оно ломает весь рынок, и на телевидении тоже.
Но это потом... Кирилл, извините, потом Кирилл как раз здесь может помочь как телевизионный начальник, потому что ведь это же должно быть публично. Ведь в чем еще проблема?
Конечно.
Да, говорите, Кирилл.
Нет, я, в общем, не хочу просто занимать эфирное время. Я считаю, что то, о чем говорит Александр, это здраво, и в этом очень серьезное рациональное зерно.
Лишь бы соблюдали, да, лишь бы соблюдали.
Да, вот лишь бы соблюдали. Но они, если это будет предано гласности... Угу. Они
их договоренность,
смогут, да,
их договоренность.
И эти вопросы должны быть подготовлены. Но
Александр
в конце концов...
сказал, очень важное слово прозвучало. Он сказал, что оно, по-моему, ключевое. Как раз. Он сказал, что я не знаю, в силу чего они не могут договориться, в силу ли амбиции, вот именно амбиции
конечно.
Не дают возможности договориться. И преодолеть вот именно амбиции будет чрезвычайно сложно.
Да. А знаете почему, если у нас есть еще какое-то время? Вот, мне кажется,
у нас
что...
его очень мало, нам надо звонки слушать.
Лен, очень важный вот вопрос. Вопрос ложных целей. Вот мне кажется, что люди, которые пришли в футбол, у них большие ресурсы, большие амбиции. Они ставят перед собой очень часто ложные цели, хотя они очень важные. Допустим, вот все сейчас в хорошем смысле помешаны на Лиге чемпионов. Главная цель – выйти в Лигу чемпионов. На мой взгляд, это следствие. А причиной выхода в Лигу чемпионов должно быть создание серьезного клуба. Вот то, что, условно говоря, попытался сделать, и мне кажется, у них получилось, Рубин Казанский. Вот это должно быть целью изначально, а потом уже как следствие. А вот эти разовые выходы и входы в Лигу чемпионов, они только, мне кажется, как ложная цель. И вот эти амбиции не дают им возможности это решить. Они не видят, мне кажется, во многом за деревьями леса, хотя это бы увидеть надо.
Хорошо, слушаем звонки, потом читаю пейджер. Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Ну, если вот по поводу игры расстроился, конечно, и не понравилось судейство, вот еще по судейству поговорить. А вот предложение, чтобы болельщики были нормальные, ведь туда ходят люди в основном попить пиво, поорать, подраться и похулиганить. Вот я предлагаю так сделать, чтобы 50% тем, кто играет в клубах профессиональных, любых детских и взрослых, футбольных, давать скидку, а вот эти 50% от билета стоимости матча, куда пошел этот игрок, отдавать клубу. Вот юношескому или детскому спортивному, чтобы в основном болельщиками были профессиональные, спортивные, увлекающиеся люди, которые играют сами в футбол.
Кирилл, а еще клуб наказывает рублем за поведение его болельщиков, и тогда, иначе сами возьмутся за их воспитание.
Нет, они наказываются, там очень мизерные штрафы. Это, вы понимаете, при тех бюджетах, что есть.
Так вот, повысить штрафы за это.
Это не работает.
Хорошо.
Можно еще одну практическую вещь, которая, мне кажется, очень важна к вопросу об общественной дискуссии. Вот в свое время депутат Госдумы Валерий Драганов, у него была идея в прошлом году создания такого круглого стола российского футбола. По организационным моментам это не получилось, но из этого выросла другая идея, которую вот мы вместе с ним и с Русланом Гринбергом, это член-корреспондент Академии наук, директор Института экономики, вот сейчас пытаемся продвигать. Это создание учреждения российского футбольного форума. Мы в ближайшее время обратимся к РФС, к Национальной академии футбола, с этой идеей. Мы переговорили с людьми из администрации президента об этой идее, она была поддержана. Драганов, насколько я знаю, разговаривал с руководством Татарстана.
В каком смысле форум?
Сейчас скажу, в прямом смысле. Это есть Давосский экономический форум, есть нефтяной форум, есть Петербургский. Да, вот надо сделать и учредить ежегодный российский футбольный форум, где на очень серьезном профессиональном уровне, понимаете, потому что мы же воспитаны на том, что последние 15 лет только спортивные журналисты рассуждают о футболе. Я около футбола 30 лет, я уже не помню, когда я слышал серьезное мнение не с телевидения, не из газет, а в серьезной дискуссии, столкновении мнений профессионалов, мнений экономистов, а что творится с экономической моделью российского футбола, а социальная составляющая, а финансовая составляющая, а профессиональные вопросы. Надо начать разговаривать на серьезном уровне. Хватит все время или дилетантский уровень, или уровень спортивных журналистов, какие бы они ни были. Да. Это совершенно разные уровень восприятия. Вот это очень важно. Значит, мне кажется, что этот футбольный форум должен учредить и Российский футбольный союз, и Национальная академия футбола, и вот наша организация, Общественный футбольный форум, где, значит, Драганов и Гринберг, и я, там еще несколько людей. Мы пытаемся сейчас, вот Драганов пытается договориться с правительством Татарстана, чтобы первый форум провести в Казани, потому что там есть, на мой взгляд, все аргументы в пользу этого, потому что Рубин, как модель создания команды европейского уровня, она работает очень спокойно. Вот это вторая практическая идея после создания
очень
совета
хорошая.
Владельцев клуба.
Принимается. Виктор из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вчера смотрел матч Украина-Греция.
Так.
И смотрел наш матч. Вот вы знаете, как сказать, просто два сравнения между тем и тем. Как сказать, Украина просто любит, ребятам не повезло, понимаете, не повезло. А как играли наши, ну вы знаете, как сказать, вот почему отношение у болельщиков к нашим игрокам такое? Но если люди играют вот так, такое отношение, понимаете?
Нет, не понимаю, извините, я вас перебью, не понимаю. Вы понимаете, эти люди, они играли так, как они на сегодняшний день могли. Я не знаю ни одного спортсмена, ни одного футболиста, который хотел бы проиграть. И вот вся беда в том, что вчера они кумиры, понимаете, из Аршавина делают иконы.
Извините, можно я договорю?
Да, конечно.
Вы знаете, кстати, вот чемпионат Европы, вы помните, случайное попадание нашей сборной на чемпионат, случайное, за счет хорватов. Тоже, как сказать, игра, вот, чтобы попасть на чемпионат мира. Вы знаете, как сказать, все это вот... Гус Хиггинс, что сделал? Скажите мне, пожалуйста, вы говорите, что мы болельщики, дилетанты. Что он сделал? Обыгрываем какую-то команду второго эшелона, что ли? Вот это хорошо.
Нет, ну вы понимаете, это же вопрос точки зрения. Но у вас вполне может быть такая точка зрения. Спорить
только
с ней
не хорваты, а славянцы,
да,
имели в виду, конечно.
Спорить с ней бессмысленно, потому что, ну, она у вас такая. А я считаю, что Хиддинг входит, может быть, в пятерку лучших тренеров мира. И он, еще раз говорю, он раскрепостил наших ребят. Да, он... тоже человек, он тоже тренер, как все ошибаются. Я считаю, что вот последние три игры, включая две игры со словенцами и немецкой, да, там были его ошибки. Больше того, там и обе игры со словенцами, там прямые его ошибки, как я считаю. И, конечно, он за эти ошибки, наверное, переживает, он их понимает, может быть, лучше всех. Но это опять предмет разбора специалистов. Но это же не вопрос вот такого, а что он сделал? А если бы мы вышли, он бы что, был герой? Да он такой же бы тренер был. Ну, хорошо, ну, не повезло, ну, проиграли, но они старались, они бились. Их можно как угодно за это наказывать, но мне кажется, своих ребят, свою сборную, в первую очередь, как профессионалов, надо уважать.
Николай Иванович пишет, отпустите же вы, наконец, Хидинга, хватит ему с нами мучиться в одном пакете с Мутко. Ну, если успеем, Мутко обсудим. Успеем,
Лена, мне кажется, Хидинг сам будет за себя решать. Мне кажется,
15 февраля решит. Да, у него заканчивается контракт, 15 февраля все решит,
контракт
скажет.
Контракт заканчивается в июле.
Сказано было вчера,
это
что уже
сказал,
до 15...
Это он примет решение, а контракт заканчивается в июле. Я считаю, что он сейчас тоже сам все взвешивает, в какой обстановке ему работать.
А почему тогда 15 февраля прозвучало?
Это Хидинг сказал, что он в феврале сам примет решение.
Ну, хорошо, да. Примет и примет, тогда узнаем. Андрей пишет, футбол люблю, но я не фанат, чтобы попадать в депрессию после проигрыша. Надо играть, браво. а наши этого не умеют, все-таки пишет. Геннадий Георгиевич из Москвы пишет, что коммерция и спорт для меня несовместимы, поэтому проигрыш или победа мне до лампочки. Сожалею, что постепенно ушли в тень такие известные футбольные аналитики, как Глебов, Перетурин, Трахтенберг, а также ваш сегодняшний гость. Уверен, что вчерашняя неудача косвенно связана с этим фактом. Их статьи были острыми. Трахтенберг писал статьи про футбол?
Да, конечно. Он один из самых на сегодняшний день ветеранов спортивных журналистов.
Я, наверное, не того.
Не Роман Трахтенберг, а Леонид Трахтенберг.
Извините,
вот, кстати, очень точно. Не потому, что, так сказать, тут в перечисление я попал, а потому что действительно уровень спортивной журналистики, на мой взгляд, он прямо завязаны на уровень болельщиков, на уровень футбола.
Алексей пишет, а может, саммит затеяли, чтобы на трибуне попутно посидеть? Нет у вас такого подозрения? Это об участии Дмитрия Медведева в вчерашнем матче.
Или... А я считаю, кстати, вот, кстати, что бы ни говорили, потому что футбол – это фарт, не фарт. Вот я считаю, что и хорошо, что президент рискнул туда поехать, потому что он должен быть, на мой взгляд, со своей командой, не только когда она побеждает.
Он, конечно, молодец, но его тоже в этой ситуации можно пожалеть, потому что Кирилл Клименов хорошо знает, по примеру своему каналу, найдутся люди, тут же скажут, ага, когда Путин на трибуне сидит, фарт,
хорошо,
а когда Медведев не фарт. Помните, Кирилл, были эти разговоры, когда давайте по каналу России показывать, потому что канал фартовый, помните эту жуткую историю-то вот с этими, как их там, суевериями? Кирилл.
Поэтому, да. Помнит. Алло.
Помните, да, была такая бредовая ситуация?
Леночка, бред не хочется комментировать.
Абсолютно,
да.
Кирилл, вы правы, конечно.
Да. Конечно. Но, тем не менее, вот такие тоже случаются. Ирина Волкова пишет, прошу прощения за футбольных болельщиков, у нас столько проблем, что футбол находится на последнем месте. Что касается престижа страны, то престиж совсем не в этом, а в другом месте. Я хотела бы вас спросить, уважаемые гости, действительно, не пора ли уже оставить... Когда-то вы были первым, Александр, кто заговорил о футболе как о национальной идее. Прошло 10 лет с той вашей статьи. И оказалось, что она подвержена таким колебаниям, эта идея, что идея колеблется вместе с курсом футбола, что не пора ли уже действительно забыть, снять эту тему с повестки дня, потому что он просто не способен быть футболом.
Абсолютно. И когда я писал эту статью, я в следующей статье это специально привел, о том, что это в чем-то было специально в утрированном виде подана идея, которая, безусловно, работать не может. Национальная идея может быть только достойной человеческой жизни и ничего больше. Это тогда писалось для того, это вот было в статье «Не до футбола»,
да,
пояснительная записка Бориса Николаевича Ельцину, президенту и болельщику она называлась, чтобы привлечь тогда, это было после чемпионата мира во Франции, чтобы привлечь внимание на тот момент абсолютно не интересующихся футболом руководства страны к этой тематике. Сейчас совершенно другая стадия футбола. Я еще раз говорю, раньше не было ни денег, ни людей. Потом появились деньги, не было людей. Сейчас тот счастливый случай, тот счастливый период, есть те предпосылки для развития, потому что сейчас в нашем футболе есть и деньги, несмотря на кризис, и люди, которые способны этими деньгами распоряжаться. Весь вопрос – очень грамотно понять тенденции развития, перестать суетиться, перестать заниматься ежеминутными обсуждениями, кто куда попал и не попал в ворота, и серьезно заняться вот той основой, той базой, на котором что-то может вырасти.
Да, я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы», обсуждаем итоги вчерашнего матча и говорим дальше, что делать дальше. С вами журналисты Александр Вайнштейн, Кирилл Клеймёнов. Вопрос вам, уважаемые слушатели, как связаны ваше настроение, успехи по работе, производительность труда с успехами или неуспехами российской сборной? 8 8-800-222-12 телефон, 660-1055 пейджер. Кирилл, вы согласны с той концепцией, которая... Бывает, есть люди, которые ее придерживаются, что футбол в России больше, чем спорт, это больше, чем фигурное катание, чем баскетбол, чем даже святое слово хоккей, и поэтому должна быть выстроена вокруг этого какая-то идея, вокруг футбола.
Да нет, просто это спорт номер один, самый любимый, и действительно там на футбол приходит вот, на ключевые матчи 80 тысяч болельщиков, и больше нет другого вида спорта, который собирал бы такую аудиторию, наверное, и это же касается и телевизионных трансляций. Хотя вот если сравнивать с финалами там чемпионата мира по хоккею, когда наши там последние два года там очень хорошо выступали, это все сопоставимо. Мне кажется, что вообще там спорт действительно такая очень хорошая платформа для объединения нации, потому что вместе прекрасно переживать.
Так это когда успехи, Кирилл, да, а вот когда поражение.
Можно я немножко такую вольную себе позволю вещь? Вот мне кажется, что это из той темы, что как про оргазм. Вот оргазм объединяет, а когда оргазм кончается, вот тогда как раз все и выясняется, так сказать, вместе люди или не вместе. Вот мне кажется, что вот эти вот все футбольные победы, они могут объединять на очень короткий период времени. Пошуметь ночью, поездить с флагами, конечно, что-то побить, да. А всерьез объединить можно только очень грамотная, планомерная работа. И еще раз говорю, и сама среда. Вот если мы среду сделаем более доброжелательной, если уйдет агрессия, если уйдет неуважение, и если уйдет вот это хамство, вот тогда, может быть, вопрос не в том, что она будет всех объединять, но, по крайней мере, это будет среда, где будет приятно находиться.
А сейчас... Это вот здоровая среда.
Абсолютно,
здоровая,
да.
А как, Кирилл, вот смотрите, вот есть страны, где, как Бразилия, да, где считают, там футбол уже не национальный, там религия, вот считают, что они молятся на футбол.
Нет, это все журналистские штампы, да? Это журналистские штампы.
Там очень хорошо, да, есть нет, футбол. Нет зависимости, да, в Италии, в Бразилии от проигрыши и успех. То есть все равно, тем не менее, люди объединены вокруг этого.
Ну, они как объединены? Они объединены как болельщики. Но, еще раз говорю, прямой линейной зависимости популярности того или иного политика от результата футбола нет. Ни в Италии, ни во Франции, ни в Бразилии, нигде. Вот я за все свое время, так сказать, аналитической работы в футболе, и вот то, что я знаю, нету прямой такой. Ни Ширак с Шарфиком это не помогло, ни Берлускони это не помогает. Поэтому это все немножечко из другой оперы. Вот мне кажется...
Нет, ну, в Бразилии это министр спорта. Это человек номер один все-таки.
Ну, нет, это тоже журналистский штамп. Блин. Просто там Пеле человек номер один.
Да,
это правда.
Когда он стал министром,
но он этим заслужил. Ну, знаете, тут вот еще один очень важный момент. Вот третье, может быть, предложение практически, которое я хочу сделать. Вот сейчас все говорят о выборах нового президента Российского футбольного союза. Безусловно, мне кажется, это должна быть фигура, которая способна будет, что самое главное, консолидировать все футбольные силы, консолидировать, а не разъединить и не устраивать, так сказать, опять войну амбиций. В том числе это должна быть фигура, которая на этом же уровне сможет общаться с владельцами клубов, решать все вопросы. Но что гораздо важнее, как мне кажется, опять же, для профессионального понимания, при Российском футбольном союзе, как мне кажется, должен быть восстановлен или создан, как хотите, экспертный совет, куда бы вошли ведущие деятели, и не только футбольные, и экономики, и социологии, и чисто профессиональные, потому что если мы рассматриваем футбол как индустрию, как огромную отрасль, то к ней надо, соответственно, относиться. Хватит ручного управления.
У нас время заканчивается, я прочитаю коротко все, что вы сказали о восхождении Виталия Мутко во власть в 2005 году. Вы сказали следующее. Главное, что предстоит сделать Виталию Мутко, это изменить менталитет беспринципности и атмосферу лицемерия, безраздельно царствующей в нашем футболе последние десятилетия. Удалось ему хоть что-то из того, что вы ему тогда пожелали?
Я считаю, что что-то провернулось. Я считаю, что, конечно, та ситуация, в которой футбол находится сейчас, она, конечно, вот несмотря на то, что намного негатива, о котором мы говорили, она, конечно, в общем, совершенно другой вектор имеет направленность, чем то, когда это писалось. Я считаю, что Виталий Мутко, на мой взгляд, сделал одну только ошибку. Он зря, конечно, пост президента РФС поменял на пост министра. Это мое личное мнение. Да. Я не знаю, какой бы он был президент РФС в дальнейшем, но мне кажется, что пост президента РФС гораздо значимее, чем министр спорта. Может быть, кто-то на меня обидится, но мне кажется, что в том числе, как бы кто к нему ни относился, мне кажется, что Мутко нельзя отделять от тех успехов, которые за эти годы были в российском футболе.
Ну, скажите, кого вы видите все-таки новым президентом?
Не знаю. У меня
хотели
вот так,
бы лично.
Нет,
хотели
я?
Бы. Да. Тиманяна.
Нет, я думаю, что сейчас нет такой фигуры. Я думаю, что это вопрос, опять же, серьезного анализа и серьезного обсуждения.
Хорошо. Евгений Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Евгений Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я, конечно, не знаток, как тренер Сидинг, но вот мои наблюдения, я первый матч вначале смотрел Греция-Украина. Украина очень техничная команда.
Так.
Но мне кажется, вот если бы наши тренеры со Словения выбрали такую тактику, как греки, а на мой взгляд, они все десером играли в защите, то наши бы на ноль сыграли бы и вышли бы в дальнейшее. Я это подчеркиваю, я не специалист.
Евгений Николаевич, вы в каком состоянии?
На
скажите...
мой взгляд, вчера был провал именно тренерской команды.
Вы сами как это пережили, вы расскажите нам о себе.
Ну, в общем-то, плохо спало, вот и все.
Вот. Ну, это
а
тоже...
утром успокоился, но вот слушаю вашу передачу, мне кажется, такая блеклая, такая плохая команда Греция, но она вышла. В десятером они защищались, и на контратаке один раз поймали, и все. Если бы русские так играли в десятером в защите, а наши не умеют защищаться, вот наверняка бы мы вышли, хотя бы по нулю, мы бы вышли обязательно.
Спасибо, Евгений спасибо. Николаевич. Леонид из Смоленской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. К вам очень трудно дозвониться. Во-первых, пожалуйста, попробуйте пробить такой вопрос. Вернуть Валерия Винокурова с его еженедельной передачей на радио «Свобода». Это была такая отдушина. Во-вторых, подскажите кому-нибудь, чтобы уволили Виктора Гусева с Первого канала, чтобы его не было вообще.
Хорошо.
И еще я хотел ответить так. на ваш вопрос.
Да, вот вы, того, да, насчет повлияло. Себя,
ну,
да,
конечно,
про вас.
Плохо повлияло.
Да.
Алло.
Да,
алло.
Да, слушаю вас, да.
Я хотел сказать вот еще что. Словения маленькая. Значит, тренер ихний сказал, вы, Россия, не футбольная страна. Правда, 3300 спортивных детских школ в Словении. А? Обалдеть можно. 3300 детских спортивных школ. Ну.
Хорошо, Леонид, спасибо
будьте
вам
здоровы,
за добрые слова о моих коллегах, но это не моя компетенция, как вы понимаете. Также я не буду переадресовывать Кириллу Кремену вопрос о его коллеге, потому что это тоже не
Нет,
его компетенция.
Нет, я бы Виктора Гусева хотел защитить, потому что я считаю, да. что это абсолютно недопустимо, мы об этом говорили. Но, в конце концов, какое-то элементарное человеческое уважение должно быть. Человек честно делает свою работу. Кому-то она может нравиться, кому-то нет, но при чем
что
здесь...
Что же
вот
такие
да,
нападки?
Вот это вот самое главное, что мы должны
да.
понять.
В Словении проиграла не сбор России, а Россия, путинская серая Россия, в ней победы любые невозможны по определению, но есть такая очень радикальная точка зрения. Войну на Украине команда пленных футболистов не побоялась расстрела и обыграла в футбол команду немцев, а эти за большие деньги не играют. Позор. Геннадий из Москвы.
Для, это все мифы,
для поднятия футбола, ну, я просто да, уже не успеваем да. это комментировать, футбола Хидинга нужно ставить премьером. Гусу надоело краснеть за чиновничий показушный беспредел. В России показуха, новая форма и рейтинг. В ЮАР, господа говоруны, едет Словения. Ян, ты знаешь, что знаем, Ян, что едет Словения. Вот тоже вы нам открыли глаза. Удивляетесь, от чего агрессия у болельщиков? А кто развешивает баннеры на всю трибуну? Это у нас знак дружбы так выражается? Наверное, Виктор имеет в виду российский флаг, который вчера завесил всю...
Ну, не вчера. Да.
Ну, и не вчера.
Как весь эфир про... Вот он пропитан весь гневом и не вот какой-то агрессией. Вот весь
да.
эфир пропитан.
Я одним словом, Кирилл, чтобы дать вам все-таки слово в конце. Вы за то, чтобы чемпионат мира, Россия добивалась того, чтобы чемпионат мира проходил по футболу, проходил на ее территории?
Конечно, безусловно. Это гигантский вообще толчок для развития отечественного футбола. И, конечно, это огромный праздник, который пришел бы к нам сюда домой. Как может быть против этого?
Пожалуйста,
конечно.
Александр Вайнштейн, ваше слово.
Да, безусловно, я считаю, что надо эту попытку сделать. Хотя бы я абсолютно не увязывал факт получения чемпионата мира по футболу с той огромной
фактом
работой
участия,
по...
не участия.
Нет, с той огромной работой по поднятию инфраструктуры футбольной, которую предстоит сделать. Это надо делать в любом случае, получим мы чемпионат мира или нет.
Мы завершаем эту программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Кирилл Клеменов и Александр Вайнштейн. А через несколько секунд «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российская провинция предпочитает нелегальный алкоголь.
Комментарии экспертов.
Кто и зачем сменит Виталия Мутко в Российском футбольном союзе?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов считает, что политическая карьера Сары Пейлин не завершена.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».